Эксперты Берлинского центра Карнеги на Карнеги Политика.
Здравствуйте! Вы на канале Карнеги Политика Берлинского центра Карнеги по изучению России и Евразии. Здесь Сергей Вакуленко, старший научный сотрудник Берлинского центра Карнеги. Мое имя Маргарита Лютова. Я сегодня здесь отвечаю за вопросы, а на вопросы будет, конечно, отвечать Сергей, в том числе на ваши вопросы. Спасибо, что вы их оставляете. Сегодняшний выпуск в некотором роде внеочередной. Мы встречаемся обычно чуть реже, но бензиновый кризис в России, естественно, заставляет нас обратиться лишний раз к Сергею Вакуленко, к в том числе его статье на Карнеги Политика. Ссылка есть в описании. Поэтому сегодня из ваших вопросов мы в основном возьмем то, что касается бензина или как-то с ним отдаленно связано, но это не повод от этого отказываться. Пожалуйста, оставляйте и на будущие разы ваши вопросы под специальным комментарием. И заодно, сейчас, когда вы будете смотреть этот комментарий, поставьте лайк этому видео, так вы поддержите канал Карнеги Политика. И все, больше не трачу наше время, начинаем скорее. Итак, происходящее в России с бензином. Я предлагаю начать с короткой, ну, если не сводки, ну, какой-то характеристики текущей ситуации, потому что есть разные цифры, есть разные оценки. Появилась оценка источника агентства Reuters нефтяной отрасли о сокращении нефтепереработки на 25% в сравнении с июнем прошлого года. А как вам такая оценка? В вашей статье была оценка при некоторых предпосылках сокращения на 28%. Давайте сверим с реальностью.
Я думаю, что эти оценки весьма близки. И, в общем, тут спорить о 3% довольно странно. В июне прошлого года было 5300, в марте этого года тоже было 5300, там 5350, вот примерно так.
Это баррелей?
Это 1000 баррелей в день.
Угу.
Вот. Если там интересно в тоннах, то надо на 7,3 умножить, а вот в среднем там за неделю. По моим оценкам, так получается, что вот после атак на московский НПЗ и после атак на Танека должно было уйти где-то около 600 тысяч баррелей в день, но вот сейчас пришли новости, что Танека все-таки не полностью остановлен, а что у него 230 тысяч баррелей в день осталось, поэтому, наверное, там может быть чуть поменьше, но вот, соответственно, ну, вот это вот там 4950 или там 5000, а не 4900, как я считал. Ну, 25% это такая нормальная оценка, да. 25, 27, 28. Ну.
Что такое сокращение означает для баланса российского топливного рынка? То есть много мы с вами говорили о том, что есть некоторое избыточное предложение бензина обычно в России. Что сейчас, можем ли мы сейчас что-то сказать о балансе, собственно, спроса и предложения, ну, с учетом того, что спрос повышен, в том числе ажиотажно?
Вот в Телеграм-канале лежат некоторые графики, на которых как раз видно, сколько производилось и потреблялось дизеля и бензина в России. Видно графики за те периоды, когда эти данные еще публиковались, то есть примерно до 23 года. С тех пор, в принципе, ни производство, ни потребление практически не изменились. Все те заводы, которые были на тот момент, есть и сейчас. И, в общем, какого-то резкого увеличения автомобильного трафика тоже не происходило. Соответственно, там видно, что по бензину почти двукратное превышение производства над потреблением. По бензину оно очень маленькое. Бензина всегда делалось, ну, более-менее тютелька в тютельку, с, может быть, 10-15% превышением. А сократились мы вот на 25, ну вот получается минус 15% разница между тем объемом бензина, который доступен, и тем объемом бензина, который привычно российские автопользователи покупали.
Итого минус дефицит 15%. Это, во-первых, понятно, что это средний дефицит по всей России, да, и в каких-то регионах он, наверное, больше. Но вообще, как можно оценить дефицит 15%? Это кризис, острый кризис, глубокий кризис. Что это такое?
В сентябре прошлого года дефицит был 6%, да, вот сокращение производства. Соответственно, потребление в августе, сентябре несколько выше, чем сейчас. И второй момент, явно совершенно весной создавались определенные запасы на лето. И, соответственно, сейчас кризис, наверное, компенсируется и спросом, который не совсем вырос, и вот этими запасами. Поэтому реальная разница между тем, сколько предлагается ежедневно, и тем, сколько люди хотели бы купить, наверное, не 15%, а меньше, но это означает там потенциальное создание проблем на август-сентябрь, которое как-то правительство может захотеть решать. Второй момент. Вот я говорил про разницу между производством бензина и потреблением. Может быть, мы это чуть позже обсудим, то, как именно и из чего делается бензин, сколько бензина Россия делает, сколько может делать. У России, на самом деле, есть запас для изготовления бензина не очень хорошего качества. Опять же, можем отдельно обсудить, что такое качество бензина, но он значителен. И вот то постановление, которое осенью правительство приняло по пятам, по следам вот того кризиса, который был, который сейчас продлили, который позволяет выпускать в продажу под названием моторное топливо вот этот бензин фактически более низкого класса, это тоже механизм купирования кризиса. Когда мы говорим кризис, ну вот вопрос, да, если мы сейчас придем в магазин и увидим, что исчезнет вот наш конкретный любимый сорт колбасы, лежит там 150 сортов докторской, а вот ту конкретную, которую любим есть мы или наш привередливый 5-летний ребенок, для нас сейчас это кризис. Если показать советскому человеку из 89-го года, когда прилавки были пусты, вот это вот, что нет любимого сорта колбасы, и сказать, что вот это кризис, он, ну, у вас на смех поднимет. Соответственно, напряжение на рынке несомненно есть. Несомненно, есть перебой с поставками. Вот во что реально это упирается, насколько реально людям по всей стране действительно приходится менять свои потребительские привычки, транспортное поведение, насколько это влияет на транспортную связанность страны, сейчас сказать трудно, и по ощущению, что, наверное, не очень. И опять же, вот есть исследование центра Кейс, которое в Moscow Times печаталось, всем рекомендую посмотреть. Вроде в сентябре прошлого года был кризис-кризис. Ощущался как кризис-кризис. Но люди заказали телефонный опрос, опросить людей, а все-таки вот хорошо, кризис — это понятно, а что конкретно? Вот сколько раз вы стояли в очередях? Как долго вы стояли в этих очередях? Если вы не стояли в очередях, что вы сделали? И выясняется, что это были, ну, скорее разовые неудобства, чем такой вот действительно кризис. Соответственно, если говорить о ситуации совсем объективной макро, сейчас страна производит заметно меньше бензина, чем в обычной ситуации. Вылилось ли это в конкретное сокращение на рынке так, что вот люди совсем не могут заправиться? Похоже, что еще нет. И еще это часть поведенческой ситуации, когда, опять же, все обучены ситуации прошлого года, как потребители, так и власти. Потребители стремятся залиться в канистру дополнительно. Ну, правда, честно скажем, что сколько у людей канистр? 2, 3, 5. Ну, хорошо, это 1 бак, 2 бака. Разово люди купили на 1 бак бензина больше, чем его обычно покупают.
Если им удалось, потому что ограничение на литраж доступный.
Ну, есть трюки, да, можно заправиться в бак, отъехать, запустить шланг, да, там, ртом или насосиком специальным, устроить сифон, слить в канистру, снова приехать на заправку. Разные методы есть, народ смекалист. Вот, но и обычно так и делают. Если людям что-то вот говорят, что нельзя, люди обязательно придумают способ что-нибудь такое придумать. Ну, хорошо, ладно, ну, купят люди лишний бак бензина один раз, заполнив таким образом свои хранилища. Они же не выездят его сразу, да, то есть это такой разовый всплеск спроса, а не разовый вот ступенька спроса. Поэтому тоже непонятно, насколько вот это влияет, но власти со своей стороны стремятся ажиотажный спрос погасить и вводят разнообразные ограничения. Где не самые обременительные, ну, там, 50 литров на человека, да, где обременительные 20, где с методами контроля, QR-коды или там базы данных номеров или еще что-то, а где-то, ну, вот на конкретной заправке нету, а можно на следующую поехать. И, опять же, то ли это губернаторы превентивно вводят, да, и, опять же, для того, чтобы отчитаться, что все под контролем, меры приняты, мы тут, понимаешь, не спим на печи, когда такое вот, понимаешь, происходит, а вот, а где-то у них есть реальные причины так поступать.
По поводу любимых сортов, только не колбасы, больше всего, если опираться на какие-то частные свидетельства, сейчас у людей проблемы купить, ну, понятно, в основном там, в крупных городах самый популярный 95-й бензин, его частая нехватка на заправках, судя по сообщениям. Это следствие просто его популярности или есть какой-то еще технический, там, технологический момент, почему именно 95-й бензин сейчас оказывается, ну, в общем-то, в большем дефиците, чем другие сорта бензина?
Он несколько, 95-й, если сравнивать с 92-м, несколько более сложен. А в изготовлении в нем больше либо вот специального там катализаторного бензина, реформата, у которой больше октановое число, либо больше специальных добавок, которые повышают это октановое число, и это начинается быть некоторой проблемой.
Много здесь вопросов сразу возникает технологического характера. Я предлагаю к ним чуть позже обратиться, а сейчас закончить с нашей сводкой. Еще одно уточнение. Понятно, что мы говорим сейчас о там, макрокартине по всей Российской Федерации в целом. Можно ли выделить какие-то, выносим здесь, значит, аннексированный Крым за скобки, потому что про его проблемы мы отдельно уже говорили, какие-то наиболее пострадавшие в текущий момент от дефицита бензина регионы или компании крупные нефтяные?
Кроме Крыма, надо сразу еще и всю Таврию, да, выносить. Вот все вот эти причерноморские, приазовские территории. Тут же бай-прокси, как говорится, Краснодарский край, куда тоже активно ездят люди заправляться. Наверное, сейчас все не очень хорошо в такой вот полосе Смоленск, Брянск, Орел, Курск, все то, что снабжается с Рязани. Рязанский НПЗ, по-моему, стоит, и вот как раз туда пытаются довести топливо из Беларуси. Ну и вообще вот были большие проблемы у центрального региона, хотя вот потихоньку начинают запускаться ярославские и кстовские заводы. На них были атаки, они, насколько я понимаю, не полностью работают, но все-таки работают. А если говорить о компании, были конкретные проблемы у компании «Татнефть». И тут надо, в общем, говорить о том, как устроен российский топливный рынок, как он устроен в отличие от других стран. цен. Но вот именно поэтому из-за его специфического устройства на заправках Татнефти одно время бензина и не было. Сначала у них завод стоял на реконструкции, ну и об этом-то они позаботились, как-то они договорились о поставках топлива на своей заправке с других заводов. А дальше, когда у них завод стал из-за аварии, а договоренность кончилась, то, соответственно, снабжать им было заправки крайне трудно. И у Сургутнефтегаза тоже проблемы, потому что это компания одного завода кирежского, но у Сургутнефтегаза не такая большая сеть заправок, никогда они в розницу особенно не стремились.
По поводу регионального еще разреза этого кризиса возникает вопрос, если москвоцентричный, про столицу и столичный регион в целом. Насколько, ну, понятно, значит, кадры из Капотни очень впечатляющие, и кадры, в том числе, очередей с московских заправок тоже. Насколько Москва сейчас сильно пострадавший регион с учетом ее высокой автомобилизации? И второй здесь сразу связанный вопрос. Есть ли практика, что внутри компании, например, перенаправлять в московский регион, где спроса больше, топливо из других регионов, где спрос может быть меньше?
Когда, например, московский НПЗ вставал на ремонт, то «Газпромнефть» специально перенаправляла туда топливо со своего омского и ярославского завода. Ярославский завод, он на паях между «Газпромнефтью» и «Роснефтью», так, пополами они дополнительно действительно перенаправляли, закупали бензин оптом у других компаний и так далее. Такое происходит. Вот дальше занимается ли кто и как ситуацией, когда кризис вроде везде, но для того, чтобы подкормить Москву, начинают забирать последнее у других регионов, как опять-таки в застой, да, что вот в Москве колбаса была, а больше нигде не было, а продовольственные проблемы Тульской области решали запуском еще дополнительных электричек. Были такие шутки. Это все случилось после того, как я покинул российский нефтяной бизнес, но заподозрю, что такое бывает. И действительно, подход в том, что провинция перетопчется, а вот Москва должна все-таки как-то нормально снабжаться, такой, скорее всего, есть. И недостаток топлива в Сибири и на Дальнем Востоке в прошлом году был, наверное, отчасти и с этим связан. Но отчасти и с тем, что когда в тех регионах заводы встают на ремонт, и они предполагали, что они закупят на это время бензин с каких-то других заводов, расположенных западнее, там закупить было уже нельзя, потому что у этих заводов, расположенных там, в Западной Сибири, в Бачинске, в Омске, закупили уже какие-то другие, увезли европейскую часть. Вот так бывает.
У нас как раз был про этот вопрос довольно правительский и довольно хорошо информированный о прошлом опыте. От нашего зрителя 2 недели назад о вероятности возникновения сейчас кризиса топливного как раз в регионах Дальнего Востока и Сибири из-за того, что в европейской части России будет все более острая нехватка. Ну, то есть, получается, вполне возможно, что эта ситуация может повториться.
Ну, вот эти доминошки, они падают, да, и тянут за собой одни другие.
Заканчивая, наверное, совсем со сводкой, все-таки еще, наверное, и переходя, наверное, чуть более подробно к Москве, спрошу вот что, насколько мы сейчас понимаем ущерб для Москвы вообще после атаки по московскому нефтеперерабатывающему заводу, что повреждено? Понятно, что информации публикуется мало, но что, возможно, вам удалось, не знаю, по спутниковым снимкам оценить?
Пока очень трудно там что-то оценить, ни такого разрешения эти спутниковые снимки. Видно, сколько-то сожженных резервуаров. Не очень много, кстати. Видно, что, ну, закопченные комплексные установки первичной переработки. А там комбайны такие. Вот действительно, Москва так построена, что там есть 2 больших компактных, плотно упакованных комбинированных установки. В этом некоторое отличие от того, как построена, ну, например, Рязань. Видно, что какое-то повреждение есть. Какое именно? По снимкам сказать очень трудно. Дальше, если говорить об объемах, что вообще Москва такое, да, вот чисто в объемах, это примерно 2,9 миллиона тонн в год бензина, 3,2 миллиона тонн в год дизеля и несколько меньше миллиона тонн в год керосина. Дальше что это значит? Вот в целом страна производит около 100 тысяч тонн бензина. Дизель нам тут не очень интересен, да? В принципе, 2,9 миллиона тонн в год — это 7-8 тысяч тонн в сутки. Это 2 состава железнодорожных. 60 железнодорожных систем по 60 тонн. То есть, в принципе, московский железнодорожный узел, конечно, 2 состава бензина, 2 состава дизеля и 1 состав керосина обработать, ну, наверное, может. Опять же, на этом же самом московском НПЗ, если на спутниковом снимке на него посмотреть, там такая довольно крупная железнодорожная станция с таким большим, широким путевым развитием, с несколькими эстакадами, на которых происходит загрузка и выгрузка топлив. Наверное, в принципе, конечно, это наливные эстакады, предназначенные для того, чтобы цистерны принимали там топливо и увозили его куда-то. Как там организовать, наоборот, разгрузку цистерн, это, ну, такая отдельная задача, отдельный квест. И, в принципе, вот как Москва работала, да, значит, там вообще как работает дистрибуция топлива. Вот у вас есть НПЗ, который производит топливо. С него по железной железной дороге в основном развозится бензин, дизель на нефтебазы. И оттуда он уже автомобильными цистернами разводится на заправке. Вот такая трехчленка. В Москве есть уникальная ситуация. Вокруг Москвы есть московское трубопроводное кольцо, продуктопроводное, по которому из Москвы, Рязани, Кстово и Ярославля дополнительно снабжаются некоторые ключевые нефтебазы вокруг Москвы, откуда это все колесами разводится. В Москве, вот, собственно, куда прилетел дрон, откуда летала знаменитая крышка, вот кроме завода есть еще и крупная нефтебаза, которая является ключевым центром снабжения Москвы. Но вот в эту нефтебазу топливо поступает не по железной дороге, а напрямую с завода трубопроводами. Да?
А нефтебаза также в Капотне или где-то еще?
Да-да-да. Вот если вы посмотрите на снимок, там как раз видно, что вот идет железная дорога, к югу от железной дороги две установки нефтеперегонных, к северу от железной дороги резервуарный парк. Вот как раз нефтебаза. Откуда летала крышка? А вот на Радио Свобода есть там спутниковый снимок, и там видно, что крышка как раз лежит рядом с одним из резервуаров. Соответственно, если вы будете пытаться сохранить схему снабжения Москвы с вот этой самой нефтебазы, с места, где могут активно загружаться автомобили, надо будет на эту нефтегазу завозить вот топливо железной дорогой. Возможности для этого, скорее всего, есть, но как-то надо будет это делать. Или же пользоваться вот этим самым московским кольцевым трубопроводом и получать топливо туда уже реверсом с трех заводов соседних областей. Ну, Рязань не работает, а вот Кстово и Ярославль работают.
Ну, то есть все это более-менее реалистично, но, видимо, во-первых, требует времени некоторого, да, наладить соответствующую поставку, а во-вторых, это все при условии, что окрестные заводы и их мощности работают и доступны.
Да, известно, что Ярославль и Кстово работают не на полную мощность. То есть они вроде бы выходили из ремонта, эту мощность увеличивали, но на более полную мощность проблемы не вышли.
Совсем завершая сводку, и хочется еще про Москву поговорить, и про московский НПЗ, потому что как-то он привлек к себе внимание, и хочется чуть больше понять, как вообще он там оказался, и как так вышло. Как дошли до жизни такой, что он стоит среди жилой застройки. Но короткий вопрос здесь еще. Когда мы говорим про там, сейчас и сокращение нефтепереработки, и образовавшийся разрыв, да, между объемом предложения и спроса, мы можем сделать какой-то прогноз, предположение, не знаю, сценарии, как долго это может продлиться? Потому что, понятно, всегда хочется заглянуть в будущее. Понятно, что здесь есть неизвестное в виде интенсивности атак. Ну вот, допустим, при там, не знаю, каком-то базовом сценарии, от чего это зависит? Там, скорости ремонта, не знаю, опять же, перенаправление продуктов переработки из других регионов. Надолго ли?
Ну, продлится что, да? То есть, если атаки завтра останавливаются, то, наверное, через 2 месяца каких-либо последствий особенных заметно не будет. То есть, за 2 месяца, скорее всего, починится все. Другое дело, что, допустим, вот завтра заканчивается война и как-то решают, как дальше жить. И вот в этот момент, конечно, выясняется, что после всех этих многократных налетов чинили это шнурками, жвачкой, пластырем, изолентой и прочими материалами высокой прочности, надежности и долговечности. И тут все начинают понимать, что а теперь серьезно, из ситуации аварийного ремонта надо вроде бы проводить капитальный, потому что, опять же, капитальный устраивать каждый раз после таких атак и бессмысленно было, да, ну, какой смысл вам, не знаю, стены в доме раскрашивать в квартире, где живет 4-летний ребенок, он завтра снова на них что-нибудь нарисует. Вот, соответственно, вот эти ремонты капитальные могут занять и годы, но если вот так вот в пожарном варианте, то за пару месяцев эффект уходит, как это и было после того же сентября, да, вот. В сентябре кончились атаки, к декабрю все нормализовалось, и до новых атак в апреле никакого бензинового кризиса не было. А если атаки будут, и тут надо спрашивать людей, которые знают, скорее, каковы производственные мощности Украины. А вот те победные планы, о которых рапортует компания Farpoint, выпускающая вот те самые FP-1, которые летали на Москву в большом количестве. Там много что было, там осинтеры много разных дронов идентифицировали, и лютый, и, по-моему, и бобер там был, ну, то и FP-1 тоже был. А вот. Если они действительно способны выпускать по там 200 штук в день, 6 тысяч в месяц, то, конечно, ситуации перспективы не радужные совсем.
Вот как раз в продолжение и вопросы там про атаки. Кажется, что московский нефтеперерабатывающий завод довольно какая-то прям зияющая цель. Ну, то есть это столица, это какой-то вопрос и символического, конечно, плюс это все-таки крупное производство. Как вообще соответствует ли каким-то российским или, не говоря уже, международным стандартам нахождение такого крупного нефтеперерабатывающего производства не просто там в черте города, но вообще в довольно сильной близости к жилой застройке?
Определенные стандарты есть, да, вот на каком расстоянии от жилой застройки могут находиться производственные мощности того или иного класса опасности, и как должна быть устроена ситуация с выбросами, а концентрации неполезных веществ, они падают по экспоненте. Соответственно, вот есть санитарная зона. В принципе, принципе, конечно, завод не виноват, да, завод-то был построен на отшибе, завод 38-го года постройки, и это не он в Москву пришел, Москва к нему пришла, извините. Вот. Это уж надо спрашивать там тех, кто рисовал генпланы строительства Москвы и нарисовал там жилые микрорайоны рядом с НПЗ. И когда завод реконструировали в 10-е годы, у компании были огромные проблемы, потому что вроде и площадь завода на самом деле не такая маленькая, но на крайних планшетах, которые слишком близки к застройке, построить ничего нельзя. Ну, то есть построить-то можно, но ввести в эксплуатацию будет нельзя, потому что расстояние до жилых домов слишком маленькое, по крайней мере, по современным стандартам. По советским так можно было, но по нынешним нельзя. По концентрации загрязняющих веществ невозможно, и именно поэтому как раз и была построена вот эта плотно сконцентрированная производственная система, стоящая в самом центре завода. Ее так ставили для того, чтобы она была возможно дальше. Вот очерчиваем циркулями санитарные зоны вокруг жилых домов, и на площадке завода в центре его остается небольшой пятачок, на котором вы реально можете что-то строить. И вот там оно и было построено. Вот так это выглядело.
Получается, это как бы концентрация на пятачке производственных мощностей, она повышает уязвимость МНПЗ к атакам, потому что все слишком плотно.
Ну да, и здесь у вас есть большая вероятность, что там пожар перекинется на соседние узлы комбинированной установки. Даже не на соседние установки, а на соседние узлы комбинированной установки. Или что вот дрон взорвался, от него шрапнель там разлетелась подальше. В этом да, в этом некоторые проблемы есть. Есть преимущества, там энергопотери гораздо меньше и так далее. Но вот проблемы. Кто ж думал, да, что вот нужно будет на такое закладываться, когда такое строили? А если говорить об опыте международном, то ситуация, когда города когда-то были маленькие, а потом сильно разрастались и приходили к крупным производствам, расположенным неподалеку от них, ситуация достаточно частая. Вот есть популярная ситуация с Веной. Вот неподалеку от Вены есть НПЗ Швехат, который расположен между Веной и Венским аэропортом Швехат. Вот там от колокольни Святого Стефана до колонны НПЗ 7 километров. А, извините, 12. 12. А вот. Есть Роттердам. В Роттердаме целый кластер нефтеперерабатывающих заводов. Вот там от ратуши, да, там крупнейшего шелловского завода Пернис 9 километров. Если вы посмотрите на Нью-Йорк, то, конечно, не в самом Нью-Йорке, через Гудзон в Нью-Джерси. Там Элизабет, по-моему, этот город называется, или Джерси-Сити. 7 километров от Уолл-стрит. Довольно большой НПЗ. Это там наследие компании Exxon, которая когда-то вообще-то называлась Standard Oil в Нью-Джерси, да? Вот. Так что не редкость, в общем-то, совсем. И в Антверпене похожая ситуация. И в Кёльне 8,5 километров вот от Кёльнского собора до там НПЗ. Бывает. Все-таки редко, когда жилые кварталы вот так близко к ним строят. Ну, просто потому, что такое жилье не продать. Хотя в том же Нью-Йорке довольно близко жилая застройка. Опять-таки, это были кварталы не самых богатых людей. Они там есть.
Гипотетические вопросы, заодно, чтобы разобраться с значением московского нефтеперерабатывающего завода для поставок в Москву, еще раз как-то это зафиксировать. Если предположить, что, ну вот мы уже упоминали ситуацию, как стоит на ремонт. Например, сейчас предположить, что, там, не знаю, Сергей Собянин приходит в Кремль и говорит, слушайте, давайте что-то с этим делать, давайте его остановим и таким образом, ну, в какой-то мере защитим и завод, и окрестные, значит, жилые районы, и вообще Москву от ударов, потому что он не будет работать, и будем Москву снабжать без него. Насколько это реалистично?
Насколько я понимаю, так и было сделано. Вот если помните, это на Москву было 3 налета. Первый ударил в проходную, второй повредил одну колонну, третий — вторую установку. Стопроцентно я этого не знаю, но у меня есть ощущение, что завод был остановлен после первой же атаки. И это было сделано примерно так же, как в Персидском заливе. Как только Иран стал обстреливать разные нефтяные производства, в Катаре, в Саудовской Аравии, в Эмиратах, они стали останавливать свои заводы из тех соображений, что мы не можем допустить там крупного мощного пожара промышленного объекта вот, в черте города. На тех же НПЗ есть там особенно уязвимые установки. Это газофракционирующая установка, где там пропан-бутан. Есть водородная установка. Штука в том, что там бензин или дизель, они, конечно, горят хорошо, но не очень взрываются. А вот смеси углеводородных газов или смесь водорода с воздухом взрывается хорошо. И, соответственно, я могу себе представить, что московские власти потребовали остановить производство, пока есть дроновая опасность, чтобы оно, ну, горит, пусть горит, но чтобы хотя бы не взорвалось слишком уж сильно. Поэтому, может быть, так и было. Вынести московский НПЗ за пределы города, идея такая была. Когда мэром Москвы был Юрий Лужков, у Юрия Лужкова был друг, девелопер Шалва Чигиринский. Шалва Чигиринский в какой-то момент, ну, скажем так, получил, уж я не знаю, на каких условиях, московскую топливную компанию, включавшую в себя московский НПЗ и сеть заправок. Цель его, насколько я понимаю, была в том, чтобы снести к черту этот самый московский завод и построить на этом месте жилье. Остановило его две вещи. Ну, как мне рассказывали люди, которые потом уже на этом заводе работали, там на территории завода можно было скважины бурить и на протяжении нескольких месяцев из них добывать. Откуда нефть, откуда дистопливо? Ну, это фигура речи, преувеличение, да, но говорят, что там линзы и, в общем, загрязненного грунта от протечек было очень немало, и договориться о строительстве там чего-нибудь чего-нибудь полезного с даже весьма, наверное, лояльного Михайловичу Гиринскому СЭС и прочих Роспроводнадзоров, было бы, наверное, очень трудно.
А очищать все это очень дорого и долго.
Дорого и долго. Хотя, кстати, насколько я опять-таки знаю, в процессе реконструкции что-то чистили все-таки. Приводили к нормам и правилам. А вот это была многолетняя операция, очень непростая. Вот ликвидация экологического наследия это называлось. Опять-таки, когда уже вот Газпромнефть у Михайловича Гиринского этот завод купил. А вторая большая проблема, этот завод очень сильно интегрирован вот в систему нефтепродуктообеспечения Москвы и окрестностей. То есть, да, есть вот это вот кольцо, можно этот завод вывести куда-нибудь на юг области в один из узлов вот этого трубопроводного кольца. Земля там тоже будет недешевая, и в основном на этой земле там тоже дачи каких-нибудь людей, которые будут против и так далее. Теоретически это делается, но это операция на долгие годы, и это, конечно, большие деньги. То есть и построить завод будет довольно дорого, и вот, собственно, и в реконструкцию НПЗ было вложено там несколько миллиардов долларов. То есть, в общем, будет довольно обидно это делать. Но, опять же, окей, я пристрастен, да, я работал в компании «Газпромнефть», а вот, но из того, что я видел, там действительно было очень много сил потрачено на то, чтобы завод работал по современным стандартам, с тем, чтобы загрязнения от завода было мало, было много усилий на то, чтобы устроить коммуникацию с жителями, завод обвешали датчиками, дали к ним доступ, к этим датчикам по интернету и водили тучи экскурсий самых разных экологов, показывая, вот здесь у нас аист гнездо свел. Аист не дурак, где попало, гнездо ведь не будет, а вот тут вот
у нас... Что местные жители сразу говорят, что это ваш специальный прикорм.
Дрессированный, да, и вообще механический, да. Это вот один из тех самых обученных Путиным стерков, да. Вот, прикормленных. А вот здесь у нас пруд, и раньше это был пруд, который был для слива фактически отходной воды, а вот сейчас он рекультивирован, и вот в нем уточки. А для уточек домик. Вот. Ну нет, там домик был вроде не за такие деньги. Вот. Но был пруд, были уточки, был аист.
И вот здесь хочется подобраться уже к вообще тому, как работает российский розничный топливный рынок. И я попробую зайти с такого довольно практического вопроса. Вот сейчас автомобилист, который приезжает на заправку условной Роснефти и видит, что, вот как мне рассказывают в том числе жители Москвы, бензин там нет или она вовсе закрыта. А что это означает и вообще откуда там обычно берется бензин? Это бензин Роснефти обязательно. Если его там нет, это его не довезли, не знаю, обделили конкретно эту заправку, там будет, но позже, потому что пробка на железной дороге. Как это все устроено?
Тут вот интересно, как это устроено в России, как это устроено в Европе. Вот если вы в Европе заправляетесь, скажем, на заправке Shell или Total, или там Jet, который там ConocoPhillips, то с очень большой вероятностью бензин, которым вы заправляетесь, не сделан на заводе этой компании. Это бензин, который сделан на ближайшем НПЗ. Вот опять же, в России, когда вы заправлялись на заводе, на заправке BP в Москве, это поразительным образом был бензин не из ТНК BP, а из московского НПЗ в основном, потому что вот у конкретных заправок BP в Москве там был вот еще со времен вот этой самой московской топливной компании Михайловича Гиринского, например. И заправки Shell тоже на них не везли бензин из откуда-то из-за границы. Это был просто бензин вполне российского производства, с российских НПЗ, удовлетворяющих стандартам Shell. А вот на заправках Neste в Петербурге, вот там конкретный 98-й бензин был из Финляндии, часто, не всегда, а весь прочий тоже с каких-то региональных заводов. Но в большинстве случаев, если это заправка Лукойла, то на ней будет бензин Лукойла в основном с Кстовского, Нижегородского НПЗ. Если это заправка Роснефти в Москве, бензин будет либо с Ярославского НПЗ, либо с Рязанского НПЗ. Если это заправка Татнефти, долгое время, очень долгое время, это был бензин, опять-таки, с московского НПЗ, но когда Татнефть построил свой завод Танека, это стал бензин с Татнефти. Дальше вот есть еще вот какая ситуация. Заправки иногда бывают, что они принадлежат непосредственно компании, и компании управляются, а бывает ситуация, что это франшиза, что заправки принадлежат кому-то еще, который по договору с компанией вешает на себя ливрею, ведет бизнес там, по стандартам, предписанным этой компанией. Чаще всего он обязан покупать и бензин у компании тоже, хотя тоже есть нюансы. Теперь возвращаемся. Если вот стоит заправка Роснефти, на которой бензина нет, а напротив стоит заправка Лукойла, на которой бензин есть, да, это вот Роснефть не довезла. Если это Татнефть, у нее стоит завод Танека, у Татнефти нету бензина, и они не могут договориться с кем-то еще, чтобы Татнефти этот бензин продали, чтобы залить свои заправки. Так это и происходит. А еще есть независимые заправки там. Нефтемагистраль какая-нибудь или что-нибудь подобное. А если эта компания покрупнее, у нее может быть какая-нибудь своя нефтебаза. Или у нее может быть договор с нефтебазами там на аренду части мощностей, как-нибудь так. Или же они заключают договор с нефтебазами каких-то компаний на покупку топлива мелким оптом. И, соответственно, вот этим независимым компаниям, у которых нет своих НПЗ, нет своей инфраструктуры, ну, они в первую голову и страдают, когда вдруг у компании начинаются проблемы с заполнением собственных заправок. За этим очень сильно пытается следить ФАС и такого не допускать, но когда у компании появляется выбор сделать так, чтобы высохли их собственные заправки, за что им по голове больно стукнет Минэнерго, вот, или там, вызвать неудовольствие ФАС, им приходится как-то вот эту плохо решаемую задачу сводить с наименьшим общим ущербом.
Получается, для...
ФАС — это Федеральная антимонопольная служба.
Действительно, антимонопольную службу как-то мы не расшифровали сразу, часто не забываем. Получается, условный российский автомобилист может, делая выбор, где вероятнее он обнаружит бензин, во-первых, ориентироваться скорее на, при наличии, естественно, на заправки крупных компаний. Опять же, если не повезет, что это там франшиза, как мы только что объясняли. И в целом можно, наверное, следить за новостями этих компаний. Ну, например, там про Протатнефть сказали, а ей сейчас особенно плохо, и с Сургутнефтегазу. На их заправки, наверное, с меньшим приоритетом лучше ехать.
Так, да. И если мы, опять же, обратимся к урокам предыдущего кризиса сентябрьского, то вот во всех этих сводках, там, районных чатов, там, и так далее, как правило, люди говорили, да, что на брендированных заправках федеральных сетей бензин есть, а на маленьких привычных родных нету. И, кстати, вот ситуация была какая. Это особенно коснулось сельских районов, потому что когда крупные компании расширяли сеть своих заправок, у них есть определенные критерии. Заправки слишком низким, как это называется, проливом, ежесуточными продажами, им не интересно. Им интересны заправки с большим трафиком, на которых можно сделать много денег с магазина. Вообще, кстати, заправки очень часто зарабатывают гораздо больше денег на там жвачках, кофе, сосисках, в общем, чем-нибудь подобном. Потому что, опять же, цены на бензин довольно жестко регулируются, и там маржа не такая большая. И, соответственно, маленькие независимые заправки сохраняются в основном потому, что их не захотели купить большие федеральные сети. Для них это невыгодные, низкодебетные локации, куда им самим было бы не очень выгодно доставлять бензин. Соответственно, если вы живете где-то в сельской местности с низкой плотностью населения, то вот как раз вот до вот этих маленьких заправок, которые могут обслуживать довольно большой радиус, довольно большое количество небольших населенных пунктов вокруг себя, вот до них-то в первую голову по вот этой сети продуктообеспечения, а маленькие заправки оказываются на кончиках там самых тоненьких капиллярчиков, да, вот до них-то в первую голову и не доходят.
А маленькие заправки покупают обычно топливо напрямую у какой-то крупной компании, чей завод поближе, или на бирже, у трейдера. Как это устроено?
Мелким оптом на нефтебазах. И опять же, когда проводилась приватизация, то было следующее. Там были какие организации? Были добывающие компании, были НПЗ и были облнефтепродукты. И сети заправок принадлежали облнефтепродуктам. Так вот, когда нарезали вот старое Министерство нефтяной промышленности на разные компании, там ЮКОС, Сибнефть, Роснефть, Лукойл и так далее, вот им понарезали и облнефтепродукты. Вот примерно так же, как АГК и ТГК нарезали, когда РАО ЕС приватизировали. И, в принципе, эти облнефтепродукты, они так раскиданы по стране и далеко не всегда...
Облнефтепродукты — это базы фактически.
Да-да-да. Облнефтепродукт — это пара из какого-то количества нефтебаз и заправок, к ней привязанных, с ней снабжающихся. Вот. Оптовая база и продмахи. Вот. Соответственно, там же, в этих регионах, организовывались маленькие независимые заправки, некоторые из которых скупили. И вот, да, соответственно, как раз через эти облнефтепродукты и их нефтебазы снабжается розница. И там есть понятие крупного опта, когда нефтебаза окупает там состав нефти у НПЗ, и понятие мелкого опта, когда владелец маленькой заправки покупает там 2-3 автоцистерны на базе вот для того, чтобы там залить топливо в свои маленькие заправки где-нибудь. В них по 20-30 тонн обычно вот в этих небольших заправках, может быть и 10.
Прежде чем перейти к блоку, который я задумала это, под общим вопросом, что сейчас делать, то в смысле, какие сейчас возможны там пути выхода, пути смягчения текущего кризиса. Во-первых, напомню нашим зрителям про ценность ваших лайков, ваших комментариев, ваших вопросов. И вот чтобы здесь закончить, есть ли какие-то закономерности, скажем, распределения заправок? Ну, помимо того, что уже сказано, значит, в небольших населенных пунктах, скорее всего, не будет заправки крупной компании, потому что им это невыгодно и не нравится. Вообще распределение заправочных сетей крупных компаний по регионам. Например, я не знаю, в регионе X в основном все больше заправок Роснефти, там ее доля рынка больше и так далее. А есть ли такая закономерность? Можем ли что-то про это сказать?
Ну, как правило, сети тяготеют к своим же заводам. То есть, соответственно, есть, если вы там в Кемерово, да, и там стоит Ачинский НПЗ, то там будет много роснефтевых заправок. Но газпромнефтевые там тоже будут, потому что там неподалеку Омский НПЗ. Если вы в Нижегородской области, там будут заправок Лукойла много. Но, опять-таки, там регионы бывают более или менее конкурентные. То есть, соответственно, можно даже заходить на сайты компании, и там они будут показывать свои регионы присутствия. Они, в общем, смотрят на то, где им выгодно или не очень выгодно работать, есть ли у них там какое-то преимущество. Опять же, содержать маленькую сеть невыгодно, ну, потому что умаешь себе снабжать. Все-таки большим компаниям нужен масштаб. Держать 1, 2, 5 заправок в области для них странно.
Это я к чему тоже, опять же, в некоторой практической плоскости. То есть автомобилисты, видя новости о ударе по там, тому или иному заводу, в общем, могут предположить, на какие заправки в их регионе сейчас смысла ездить уже нет. И, кстати, наверное, в регионах, в смысле, не в центральной, там, не в Москве, хуже работает какая-то схема замещения. То есть если не работает местный завод, то нефтепродукты как быстро могут поступить с какого-нибудь другого или с другого региона?
Состав приедет. Ну, то есть, опять же, у большинства компаний все-таки несколько НПЗ, ну вот сколько времени нужно составу, чтобы доехать. Но, опять же, в Минэнерго в таких ситуациях запускают антикризисные штабы, сажают представителей компаний в одну комнату и заставляют их договариваться, чтобы все-таки какие-то объемы продукции перекидывались там от одной компании к другой. И все-таки биржу, на которой какие-то торги идут, тоже никто не обвинял, то есть не отменял. Все-таки это не совсем такая ситуация, что каждый взял себе удел, в нем сидел, да, какая-то кооперация есть. Иногда заставляют компании взаимодействие.
Вот мы так к регуляторике как раз и перешли. Хочется поговорить о тех мерах, которые сейчас власти пытаются предпринимать. И заодно здесь, наверное, технические процессы обсудим. Это я так перехожу к мере, касающейся уже сегодня упоминали, снижение стандартов качества бензина, который выпускается на рынок, которая уже не новая. Что, насколько она эффективна в деле борьбы с дефицитом и вообще насколько это как бы сильно сказывается и на там, не знаю, экологической обстановке, и на том, там, насколько современный автомобиль хорошо справится с таким топливом. В чем здесь главная особенность качества бензина?
Так, ну, кажется, у нас будет рекордный по длительности выпуск, хоть и чрезвычайный, да, и теперь я из формата политинформация перейду в формат лекция на популярную тему, и будет у нас там минут органической химии и химической технологии. Ну, для начала, о чем, наверное, уже все знают из тех, кто меня регулярно слушает, нефть у нас — это смесь углеводородов, да, самых разных. Вспоминаем химию за у кого 10, у кого 11 класс. Длинные углеводородные цепочки, предельные углеводороды, метан С1, он газообразный, этан, пропан, бутан, которые, значит, С2, С34 тоже газообразные, начиная с С5, это пентан, они жидкие. Бензин — это смесь С5, С6, там, ДЦ8 и, в принципе, С9, С10, там тоже бывает. Вот С8 — это тот самый октан, да, которое число. Легкая фракция. Следующая фракция — керосиновая, следующая фракция — дизельная, а дальше то, что за С20 — это уже мазут. Соответственно, на нефтеперегонной колонне смесь углеводородов разделяют на более узкие фракции. Да? Почему? Потому что каждый углеводород кипит при своей температуре. Так получается. И, соответственно, можно сделать в этой перегонной колонне на разных уровнях разные температуры, и тогда с разных тарелок там выставленных будут сливаться разные углеводороды, которые при этой температуре конденсируются. Соответственно, на каждой высоте у вас будет ситуация, что определенные углеводороды газообразные, определенные жидкие, вот те, которые жидкие, тут и слились. Окей. Вот, соответственно, вот таким образом, это такой комбинированный самогонный аппарат, по большому счету. Представьте, что у вас брага, она там наполовину из рома, наполовину из виски, а вот и ром, и виски кипят при разной температуре, но вы не сначала там отгоняете только висковую фракцию, а потом только ромовую, а вот одновременно при разных температурах это делаете. Вот такой вот очень умный аппарат, и снова вспомним советское кино, Вицин, Ургунов и так далее. Значит, дальше вы разогнали эти самые фракции, у вас есть смесь углеводородов, если мы о бензине говорим, от С5, ну, там, допустим, С10, С12. По идее, бензиновая фракция. Это прямогодный бензин, во-первых, там будет сера и разные прочие не очень хорошие вещества. Вот. Во-вторых, октановое число у этого будет довольно низкое, 60. В принципе, до 60-х годов, там, старые, там, 21-е Волги, вот примерно на таком и ездили, и им было нормально. Там был, правда, нюанс, что какой-нибудь 5-литровый двигатель мог иметь мощность 80 лошадиных сил, например. Да? Потом стали делать гораздо более эффективные моторы, но им нужно было топливо с высоким октановым числом, а потом в Европе еще узнали, что бывает такая штука — кислотные дожди, которые разъедают краску автомобилей, которые разъедают старинные мраморные скульптуры и мраморные дворцы. Подумали, откуда вообще в воздухе и в дождях берется кислота. Оказывается, это из-за окислов серы. Откуда у нас окислы серы? Потому что в бензине была сера, в процессе сгорания они окислялись. Давайте введем правило, что в топливе серы быть не должно. И с тех пор начали вводить вот вот эти стандарты просто. Евро, евро 1, евро 2, евро 3 и так далее.
Короткий уточняющий вопрос. То есть эти стандарты, они прежде всего про содержание серы или не только?
Они про содержание серы и других неполагающихся веществ, до которых мы дойдем. А потом говорят, хорошо, чтобы двигатели хорошо и эффективно работали, у него должно быть высокое октановое число у бензина. Октановое число у бензина можно повысить двумя способами. Можно сделать так, чтобы вот эти линейные углеводороды были либо кольцевыми, либо разветвленными. А изомеры, вот было такое слово в школе, чтобы у вас был там изогексан, изопентан и так далее. Вот если у вас молекула не прямая, разветвленная, она гораздо менее охотно взрывается при сжатии. Чтобы это получить, нужно вот эти углеводороды загнать в химический реактор, и при соответствующем там давлении, температуре, присутствии катализатора и водорода молекулы свою форму поменяют. Один способ не дешевый, не простой, но работает. А есть другой способ. Можно добавить некоторое вещество. Вот одно из веществ, которое оказалось очень дешевым и очень эффективно поднимающим октановое число, было вещество под названием тетраэтилсвинец. Прекрасно работало как октаноповышающая присадка. Но, как следует из названия, это было свинцовое соединение, и в какой-то момент обнаружилось, что, в общем, у этого прекрасного для определенных использований соединения есть очень неприятная побочка, и поэтому его использование запретили. Сказали, придумайте что-то другое. Опять-таки, можно делать вот эти молекулы менять, но это дорого и сложно, а можно искать какие-то другие добавки в бензин. Одной из таких добавок является, кстати, обычный этиловый спирт, этанол. Есть еще разнообразные эфиры, метатрет бутиловый эфир, например, МТБ, вот, или бутилотрет бутиловый эфир и так далее. Это соединения, которые делают на заводах органического синтеза, в частности, на заводах, которые делают каучук. Там каучук, опять же, если вспомните школу, производится из вещества под названием бутадиен, бутантам, бутантут, в общем. В принципе, можно добавлять там до 7-10%, иногда даже до 12% вот этого самого МТБЭ, и это резко повышает октановое число, но это молекулы, которые содержат кислород. А кислород для топливных систем автомобиля не полезен, потому что вот углеводороды совершенно нейтральные, они краску хорошо растворяют, а вот, например, резину или металл ничего абсолютно с ними не делают. А вот кислородсодержащие вещества, они топливную систему автомобиля к этому не приспособлены, да, не рассчитаны на это, могут и испортить. Вот. Если автомобиль построен на то, что в нем будет использовать то топливо с большим количеством оксигенатов, как это называется, веществ, содержащих кислород. Вот, например, спирта. Ему ничего не будет. Но не все автомобили такие. И есть разные другие химикаты, которые монометиланилин это называется, которые тоже повышают октановое число, но у него есть другие побочные свойства. И, соответственно, в стандартах у вас будет прописано следующее. Содержание серы не больше, чем сколько-то. Содержание такого-то класса добавок не больше, чем столько-то. Содержание вот этого ММА можно чуть-чуть, но не больше, чем сколько-то. Соответственно, дальше, когда вы знаете, что у вас стандарт топлива вот такой, а вы делаете новый двигатель, вы говорите, я хочу сделать продвинутую умную топливную систему. Например, я на выхлоп хочу поставить лямбда-зонд, который анализирует, как у меня сгорает топливо по составу выходящих выхлопных газов. И потом, соответственно, меняет настройки того, как работает мотор, как подается топливо, какая концентрация кислорода в топливно-воздушной сети и так далее, с тем, чтобы топливо сгорало максимально эффективно, снижался расход, увеличивал мощность и т.д. и т.п. Но этот лямбда-зонд — это довольно сложный анализатор. И если у вас в выхлопе есть сера, то пока у вас лямбда-зонда не было, это была проблема владельца мраморной скульптуры и мраморного дворца, а вам от этого было ни холодно, ни жарко, то когда у вас лямбда-зонд в автомобиле появляется, это становится и вашей проблемой тоже, потому что окислы серы или там азота, если речь идет о дизельном двигателе, неправильно работающем или с неправильным топливом, этот лямбда-зонд сожгут. И вот есть вот такая вот история, что регуляторы увеличивают требования к топливу разнообразные, под это подстраиваются автомобили и так далее. Это не проходит мгновенно. То есть тот же лямбда-зонд от одной заправки даже самым плохим топливом, наверное, не испортится. Но рано или поздно случится. Опять же, если у вас довольно много октаноповышающих присадок, они меняют то, как топливо горит в цилиндрах, через некоторое время у вас начнет появляться там нагар на клапанах, инжекторах и прочих элементах вот системы сгорания. Соответственно, что делает российское правительство? Вот как были устроены российские НПЗ? Вот золотой стандарт, как правильно, как хорошо делать бензин. Нужно построить установку первичной переработки, которая вам выдает вот эти фракции бензиновые. Дальше у вас там стоят системы изомеризации, алкилации, реформинга бензина, химические реакторы, которые делают из длинных молекул разветвленные, с естественным высоким октаном, и вот вы получили высокооктановый бензин. Отлично. Но это дорого. Соответственно, вы отчасти повышаете октан своего бензина вот такими способами, отчасти добавками. Что было в России? В России есть НПЗ, которая производит довольно много бензиновой фракции. Но дальше выясняется, что есть емкость российского рынка бензина. Какая-то. Сколько-то бензина в России можно продать, а больше спроса нет и не предвидится. На товарный бензин в Европе естественного рынка российской нефти спрос тоже не очень велик. Поэтому делать бензин в расчете на то, чтобы его экспортировать в Европу, довольно странно. Вот с дизелем другое дело. На дизель в Европе спрос всегда был высокий, и дизель в Европу шел не как дизельная фракция, а именно как дизель, моторное топливо. Но в Европе есть спрос на нефтехимическое сырье, и вот прямогонный бензин, вот эта самая нафта, является популярным нефтехимическим сырьем в Европе, его можно туда продавать. Вы можете сделать бензин. Можете сделать бензин класса Евро-5. Но разница в цене, по которой вы продадите вот этот бензин Евро-5 в Европу, сверх того, по чем вы можете продать нафту, не оправдывает возни усилий на превращение нафты в бензин. Поэтому таких установок на российских МПЗ и не было. То есть это не убожество, это естественное, вот разумное коммерческое решение. Проматываем ситуацию из там 2018 года, 2026. У вас и поныне есть большое количество бензиновой фракции. Опять-таки, загляните в Телеграм-канал или в Фейсбук, там есть некоторое количество графиков, это демонстрирующих. Вот это дополнительная бензиновая фракция, которая в России примерно 40% от общего выпуска, да, то есть 60% фракции превращается в бензин класса 5, а 40% остается. Так вот, когда мы говорим, что бензина выпускалась там на 10% больше, чем есть спрос, вот выпускалась именно бензина, да, вот эти 60% бензиновой фракции на 10% больше, чем спрос. А есть бензиновая фракция, которая уже прошла переработку, но в нее можно добавить добавок, извините за тавтологию, и сделать что-то, что будет работать примерно как бензин класса 3 в автомобилях. И вот это тот самый рак на безрыбье, та самая простая бумага в отсутствии гербовой, которую сейчас и делают, и это первый ресурс, которым Россия может справляться с бензиновым кризисом. И вот этот ресурс сейчас и будут активно трогать. А катастрофично это в плане там, да, то есть это вещь, которая не прошла через гидроочистку, например, да, соответственно, содержание серы в ней выше. В ней октан повышен добавками, а не разветвлением молекул. Но это, в принципе, бензин.
И, судя по всему, это не просто первый, это главный, в смысле, самый по своим объемам крупный ресурс, верно? Через который можно сейчас бороться с дефицитом.
Ну, по всей видимости, да. Видимо, так и будет.
По поводу других средств борьбы с дефицитом, да, давайте как-то, возможно, коротко их обозреем. Помню, уже обсуждали это с вами импорт, там, в том числе белорусский, откуда еще не очень ясно, может ли спасти российский рынок или, не знаю, отдельные регионы.
Как раз те регионы, которые снабжались с рязанского НПЗ, который поныне стоит, для них это самый естественный поставщик. Другое дело, что, например, гомельский НПЗ расположен весьма близко к украинской границе. И железная дорога, идущая из Гомеля в Россию, она тоже идет в различные достижимости, куда там Deep Strike дронов, а вот там по этим поездам могут работать и Middle Strike дроны, вот те самые, которые сейчас сильно осложнили жизнь в Таврии, а какие-то участки этих дорог, наверное, даже и с FPV достижимы. Поэтому там потенциально вот эта логистическая проблема есть. Есть Новополоцк, который на северо-востоке Беларуси, там несколько легче с этим, но Беларусь способна дать дополнительного бензина в Россию, ну, вот примерно столько, сколько делает один московский НПЗ в непотревоженном состоянии. То есть это помощь, конечно, но радикальную проблему не решает.
Ну да, то есть этот разрыв, о котором мы говорили в начале между текущим спросом и объемом предложения, это не заполняет.
Не заполняет.
Еще есть оглашаемые меры, в частности, значит, во вторник, наконец, и Владимир Путин как-то прокомментировал происходящее с бензином, правда, Москву не упоминая, и ему докладывали соответствующие вице-премьеры, что делается. И вот вице-премьер энергетический Александр Новак упомянул, на первый взгляд, странную, по-моему, меру, запрет на экспорт дизеля, о котором мы много говорили, что его производится с большим излишком, избытком. Зачем это может быть нужно?
Я не могу себе представить. Более того, на мой взгляд, это безумие. Потому что если дизель будет некуда девать, нужно будет снижать производство дизеля, а единственный способ снижать производство дизеля – это снижать объем переработки. Вы не можете, ну, практически не можете, там, я думаю, придет какой-нибудь специалист, скажет, а вот как же линейное программирование, перенастройки гидрокрекера и так далее, но вы не можете хоть сколько-нибудь радикально увеличить производство бензина за счет сокращения производства дизеля. Чуть-чуть совсем можете, но принципиально нет. Соответственно, если вам дизель некуда девать, на него недостаточно спроса, вы сокращаете объем переработки и тем самым сокращаете производство бензина. Ну, как бы не то, за что боролись совсем, да?
А если предположить, что, ну, я не знаю, военная техника в основном ездит на дизеле, это может быть какое-то, возможно, не знаю, военное соображение? Сейчас вот пусть армия, не знаю, пополнит свои резервы дизелем.
Военная техника, несомненно, ездит на дизеле, но спрос армейский, он в этом спросе на дизель, который там вот на этих графиках есть, он уже отражен. У нас тут, кажется, не было каких-то танковых прорывов клиньями в стиле Губериана и Клейста тысячными танковыми армиями на 200 километров, которые могли бы зажечь большое количество бензина. Фронт стоит. Да, там грузовики армейские на бензине ездят, да, которые дроны, на дизеле ездят, которые дроны возят, но сколько того дизеля армия жжет? Опять же, какого размера склады у армии? Сколько там есть чего пополнять? То есть не складывается задачка о трубах, бассейнах. Вот не видно, чтобы спрос на дизель резко вырос настолько, чтобы нужно было закрывать экспорт.
Не хочу быть каким-то странным апологетом правительства и господина Новака, далека я от этого. Я просто пытаюсь искать хоть какую-то логику. А если это воспринимать как, ну, некую палку для нефтяников, что если вы сейчас не сделаете X, не знаю, не увеличите поставки, еще что-нибудь не предпримете, то тогда мы, значит, пойдем на крайнюю меру и не дадим вам экспортировать дизель.
Я не думаю. Опять-таки, это было бы безумием, а Новак человек не глупый совсем. И, кстати, не склонен к таким, к подобному способу менеджмента палочного. Вот ей-ей. Ну, и он понимает, как это работает. Соответственно, скорее, я бы сказал, это словесная интервенция. То есть изображение деятельности, да, кризис, ну, вот нужно прийти и изобразить, что нужно что-то делать, да?
Нужно что-то делать по поводу того, что еще можно было бы сделать. Это, в частности, можно прочитать и в вашей статье. Напоминаю, не зрителям, ссылка будет в комментариях. Значит, демпферный механизм, многострадальный, который мы много раз здесь обсуждали, и в том числе обсуждали, как он сейчас вредит бюджету, что можно было бы сэкономить. А в текущей ситуации он будто бы еще хуже работает, в том смысле, что субсидировать цену дефицитного товара кажется очень плохой идеей. А как вы сейчас смотрите на судьбу демпферного механизма? Кажется, что это очень плохой политический момент его отменить и отпустить цены, потому что мало того, что очереди, а теперь он еще и стоит, значит, будет дороже. Или все-таки можно здесь будет попробовать пожертвовать демпфером? Как вы это оцениваете?
Тут ситуация как перед тем камнем, куда ни ходи, хорошо-то не будет. Правительство вообще-то еще и выборы на носу, а традиционно перед выборами государство непопулярных мер старается не делать. Но популярных, кажется, уже не осталось. Опять же, цены весьма бодро пошли вверх, даже официальные, регистрированные Росстатом. Кажется, правительство даже не слишком громко по этому поводу что-то говорит. И, в принципе, если цены взлетят достаточно сильно, демпфер-то отменится сам собой. Да? Выплаты по демпферу бывают только если компании удерживают цены в некотором коридоре.
Короткий уточняющий вопрос. Достаточно сильно, давайте очертим, что это там, 15-20%?
Да, по-моему, там предлагали его расширить, там было 10% для бензина, 20% для дизеля, по-моему, как-то так. Предлагали сделать 15%, там новаций много выходит на этот счет. Соответственно, если цена за предел этого коридора вылетит, то и не будет никакого демпфера. Вот. А предпосылки-то к тому есть.
Ну, к чему она уже идет, да.
Да-да-да. Вот. Причем там на бирже, поразительным образом, цены не выше, чем были... То есть не достигли пиков прошлого года. Такая вот интересная ситуация. Вот. Но да, если вы хотите привести... Как-нибудь разобраться, что вот у нас дефицит. С этим дефицитом надо что-то делать. Хочется, уж раз собственная нефтяная промышленность не справляется, чтобы кто-нибудь повез какое-нибудь топливо в Россию, там, импортом и так далее. Из-за демпфера импортировать топливо в Россию откровенно невыгодно, потому что никакого демпфера, никакого обратного акциза, никаких субсидирующих элементов на топливо, импортируемое в Россию, не бывает. Бывали времена до демпфера, когда, например, на Дальнем Востоке завозили какие-то отдельные партии нефти на Сахалин, в Приморье, на Камчатку, из Южной Кореи. Но опять-таки, если правительство вводит субсидию и выдает ее определенным типом топлива, ну, как бы оно окажется слишком дорогим. Сейчас, может быть, цены взлетят настолько, что и такой импорт окажется выгоден. И там есть отдельный вопрос, как там с санкциями, ну, вроде на закупку россиянами нефтепродуктов никаких санкций особенных нет. Есть санкции на взаимодействие с той же там Роснефтью или там...
Ну, посредник какой-нибудь.
Да-да-да, что-нибудь придумают. А второй действительно момент удерживать и субсидировать цены, таким образом увеличивая спрос выше равновесного, экономика 0-0, да, там вот первый семестр экономики даже, наверное, в школе. В ситуации, когда вы, наоборот, хотите провести спрос в соответствии с сжавшимся предложением, ну, это как-то очень глупо. Это прямой рецепт к созданию очередей, черного рынка, к тому, что реально эффективная цена будет та самая, которая уравновешивает спрос и предложение, только доставаться эти деньги будут кому-то еще. Резко увеличиваются транзакционные издержки. Ну и вот тоже есть какая-то безумная вера о том, что рост цен на топливо раскручивает инфляцию. У меня, опять же, есть дискуссия, что люди говорят, вот вы поднимете бензин на 30%, а у вас молоко вдвое подорожает. Ну вот вопрос, какова должна быть доля бензина в себестоимости молока, чтобы при росте себестоимости, вот, то есть получается что как бы на литр молока нужно 200-300% бензина или как? То есть...
Да если каждый литр возить на отдельном автомобиле, видимо, с большим расходом топлива.
Да-да-да, то есть нужно резко увеличить перевоз молока против того, как было раньше. В общем, мне своим, мне трудно осознать эту верхнюю арифметику, но вот некоторые читатели говорят, что так и будет. Ну, я не
верю, есть расхожее, да? Представление, что это может как-то через инфляционные ожидания действовать, ну, которые, впрочем, и так высокие, ну, что уж там, бензин и так на них влияет, что, ну, если, значит, они еще сильнее вырастут, потому что бензин такой товар марки, например, что будет еще хуже.
Но при этом было множество натурных экспериментов. Очень многие государства играли в попытки субсидировать топливный рынок, считая, что это там так или иначе благотворно для экономики. Очень многим государствам Индонезия, Мексика, Пакистан рано или поздно приходилось отказываться от этого. И вот эти натурные эксперименты показывают, что инфляция взлетала вот ровно примерно на то, что показывали модели. То есть если бензин дорожал на 30%, общая инфляция увеличилась там на 3 процентных пункта. И это был не рост инфляции общей, а вот разовый вот такой вот всплеск цен. А дальше они подпрыгивали и дальше оставались на этом повышенном уровне, дальше не росли. Инфляция у нас, как мы помним, это постепенная скорость роста цен, да, не разовая. А вот именно ее центробанки боятся, когда скорость роста цен увеличивается, а не разовое увеличение цен. Но, тем не менее, вот эти мифы, убеждения об экономике живучие, и, там, не только у людей, но и у политиков тоже. И это тоже влияет на это решение.
Коротко подводя итог. Значит, кризис, безусловно, фиксируем. Масштабы этого кризиса, если мы сравниваем с сентябрем прошлого года, да, возросшие. Там, если условно ориентироваться на разрыв между спросом и предложением, который вы упоминали, 6% в сентябре против 15% сейчас. Верно пока что все?
Нет, там было 6% уменьшения производства, а сейчас 25%.
То есть еще получается больше. Да, 6% это было... Ну, то есть это прямо куда...
Тогда было 6% уменьшения производства, но при, вероятно, более высоком спросе.
Ну, то есть все равно получается, что сейчас ситуация куда более острая, и мер по борьбе с ней, помимо снижения качества бензина, в общем, не то чтобы много на руках у властей.
Примерно так, да.
Ну, и как бы длительность, об этом мы уже сказали, да, во многом зависит от интенсивности украинских атак, а она, судя по всему, может быть достаточно, ну, если не возрастающей, то поддерживаемой.
Ну, тут, да, тут есть определенная роль у господина Штирмана и господина Бровди.
А все упирается, да, в вооружение. На этом, наверное, подойдем к бензиновому кризису, и у нас остается чуть-чуть времени. Предлагаю в каком-то, к сожалению, коротком режиме, поймите нас, дорогие зрители, да, все-таки такой остроты бензиновый кризис достойный повод уделить ему побольше времени. Но давайте возьмем один вопрос, который напрямую с бензином не связан. И это вопрос... кстати, у нас есть вопрос про керосин, про который мы уже немного говорили. Но давайте его отложим на будущее, тоже с позволения уважаемого автора или авторки вопроса.
Да, про структуру цен на авиабилеты, да, от чего она зависит.
Ну да, пока пустой сезон еще идет, может быть, успеем. И, собственно, да, вопрос, который предлагаю сегодня все-таки взять. Как сейчас будет обстоять дело с запасами нефти в разных странах? Сделают ли многие, кто прежде был менее осторожен, выводы о том, что лучше запастись побольше? И как это, собственно, скажется на, во-первых, спросе, а во-вторых, ну, на ценах на нефть, наверное, повыше они будут оставаться, если все начнут закупаться в хранилище?
Страны OECD, АЭС, Организация экономического сотрудничества и развития, после 1973 года и после Ирано-Иракской войны приняли правило, что у каждой страны должно быть 90-дневный запас нефти. То вот каждая страна смотрит, сколько нефти она потребляет, и вот у нее должно быть запас на 90 дней потребления. У некоторых стран больше. Это вот одно из правил вот этой организации, которой эти страны более-менее следуют. Не у всех эти запасы на собственной территории, но они есть. А сейчас очень сильно пострадали страны, которые стремительно богатеют, которые стремительно автомобилизировались. Вьетнам, Филиппины, Таиланд, которых таких запасов не было. И во время Армузского кризиса они ходили буквально просить подаяния у Китая, Японии. И очень представительное. Вот только что был саммит АСЕАН России в Казани, да? В Россию сейчас ездить, в общем, небезопасно. И большое количество лидеров стран АСЕАН приехало в Россию вот сейчас. Почему? Потому что для них Россия — это в том числе поставщик топлива. Одна из причин. И, соответственно, для них это будет урок, и они будут, видимо, действительно увеличивать свои запасы, увеличивая и спрос на топливо тоже. Ну, соответственно, что у нас? Во-первых, за несколько месяцев Армузского кризиса было сожжено большое количество запасов нефти, которые сейчас будут восполнять. Там есть нюанс. Вне Персидского залива много было сожжено. Внутри Персидского залива страны, которые не могли экспортировать, у которых были хранилища, заполняли их внутри Персидского залива. Да? Но все равно дефицит довольно большой, и спрос на нефть будет выше уровня потребления нефти как раз на восполнение запасов. И вот эти страны, которые раньше запасы не делали, тоже будут это восполнять. Соответственно, да, и цены будут выше, чем те, которые были там 4 месяца назад.
АСЕАН упомянутый, здесь прорекламирую, пользуясь случаем, во-первых, статью директора Берлинского центра Карнеги Александра Габуева, только что публиковала опубликованную о саммите ASEAN, прошедшем в Казани. На этом мы сегодня поставим точку. Спасибо большое Сергею Ваколенко, старшему научному сотруднику Берлинского центра Карнеги. Спасибо, Сергей, как всегда, очень полезно, информативно и увлекательно. Спасибо нашим зрителям за ваши вопросы, за ваше внимание. Вопросы мы копим, они не пропадут. Никакие ваши старания не останутся неоцененными. Оцените наши, нам будет очень приятно. Поставьте, пожалуйста, лайк этому видео, напишите ваши комментарии. На этом все. Я, Маргарита Лютова, с вами прощаюсь и надеюсь на новые встречи.
Спасибо, до свидания, до встречи.